И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
День добрый.
Добрый день.
Про что?
Ну, продолжается наша деятельность по изучению нацистского геноцида.
Угу.
И вот сегодня я хотел бы немного поговорить о контраргументах, которые предъявляются нам, нашими уважаемыми оппонентами, по поводу самого явления. Геноцида, да, потому что, ну, я напоминаю, может быть, кто-то из зрителей подключился к нам вот только сейчас. Концепция, которую выдвигаю я и там, частично мои единомышленники, Саша Дюков, известный историк, да, мы исходим из того, что нацистская Германия перед вторжением в Советский Союз имела план массового уничтожения жителей СССР разных национальностей. И наряду с еврейским населением и цыганским населением, которые подлежали полному и тотальному уничтожению, был план децимировать также и славянское население, и, в принципе, коренное население Советского Союза.
Mm-hmm.
Да, то есть, речь шла не о полном, в этом принципиальное отличие, да? Речь шла не о полном уничтожении, речь шла о частичном уничтожении, но, тем не менее, уничтожение это было умышленно, и умышленно именно по национальному признаку. Вот трагедия Холокоста, она в известной степени, вот она настолько чудовищна, да, что она в известной степени как бы заслонила то, что происходило с славянским населением. Вот. И доказать геноцид, который осуществляется частично, а не полностью, сложнее, потому что всегда можно списать это на эксцессы, на какие-то отдельные военные преступления, на стремление уничтожить партизан, на стремление уничтожить подпольщиков, на стремление уничтожить там, не знаю, коммунистов. Да? Вот. Но вот эта этническая подоплека, она в частичном уничтожении менее очевидна, чем в тотальном. Вот. Но, тем не менее, мы настаиваем, что она была. И сегодня я хотел бы вот по этой теме высказаться. Вот одной из основных претензий, которые предъявляют разные исследователи, в частности, я это встретил в статье уважаемого мной историка Арона Шнейера, автора хорошей очень монографии под названием «Плен», он прямо пишет о том, что сама идея геноцида советского народа – это политическая заказуха. Он использует вот такой вот термин, эмоционально-публицистический, имеется в виду, что сам тезис о геноциде советского народа в целом – это какая-то политическая технология, которая обслуживает интересы власти. Вот там, и то же самое касается, например, геноцида белорусского народа. Я вот сейчас только что пришел с конференции, где обсуждался этот вопрос. Мы знаем, что в Беларуси уже признали геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны, у нас пока нет, но я думаю, что это произойдет. Вот это вот некая политическая концепция, которая обслуживает интересы нынешней власти, там, интересы президента Лукашенко или президента Путина.
Какая прелесть.
Но,
значит, странно, если... я вот всю жизнь думал, что моих родственников убивали за то, что они славяне, а не за то, чтобы это Путин когда-то использовал, что за бред вообще.
Ну вот здесь нужно обратить внимание на следующее. Дело в том, что само изучение вот этого планов массового уничтожения, изучение самой концепции геноцида коренного населения СССР, оно произошло, началось точнее, да, и получило бурное развитие не в России. В России как раз эта тема много лет была, ну, фактически, я не скажу, табуирована, но она не вызывала какого-то серьезного интереса со стороны исследователей. И, по сути, и сейчас-то про это вот так вот структурированно пишут только Саша Александр Дюков, да, Александр Решидеевич, и я. Вот. В остальном, действительно, есть фундаментальные работы, изучающие разные группы уничтожения, есть там монографии и сборники статей очень интересных, например, про уничтожение инвалидов. Есть сборники, которые освещают уничтожение цыган. Есть материалы, которые освещают уничтожение евреев. Но вот уничтожение коренного населения в целом, это пока не является предметом исследования массы ученых. Да, это пока удел ограниченного круга, но я надеюсь, что в ближайшее время мы создадим какое-то широкое сообщество, угу, которое будет этим заниматься, потому что там много разных аспектов, и в одиночку или вдвоем, втроем справиться с этим очень трудно. Вот. А магистральные исследования, они в течение 90-х нулевых годов выходили на Западе. Как это ни странно, потому что у нас есть тенденция ругать западных ученых, которые недооценивают подвиг советского солдата. Но в реальности вот замыслы массового уничтожения, децимации советского населения, они изучались там. Я еще раз повторю фамилии ученых, которые это делали. Это Кристиан Герлах, автор тысячестраничной монографии «Просчитанные убийства». Это Алекс Кей, автор серии публикаций, посвященных плану голода. Это Адам Туз, его книга «Цена разрушения» переведена, кстати, на русский язык. Это очень хорошая монография. Это Йорк Гансен-Мюллер, который сосредоточился на изучении блокады Ленинграда. Да, точнее, вообще в целом битвы за Ленинград и блокады, как ее составной части. Но для Йорга Гансен-Мюллера нет сомнений, что это был геноцид. Он употребляет выражение «геноцид». Вот. И в этом смысле они являются единомышленниками с нашим Никитой Андреевичем Ломагиным, который является крупнейшим специалистом по блокаде на данный момент. Был у нас и в этой студии, и в других студиях. Мы на цифровой истории с ним снимали. Он тоже нет никаких сомнений в том, что это геноцид. Почему блокада геноцид? Ну, потому что целью блокады была капитуляция Ленинграда. Целью блокады было уничтожение населения. Да, возможно, не каждый офицер вермахта, который стоял под стенами нашего города, думал и понимал, что речь идет именно о массовом уничтожении. Но верхушка военная и политическая прекрасно понимала, что цель предпринятых действий – это массовое уничтожение коренного населения. И не случайно Гитлер издал приказ, ну, точнее, издал в Йодель, но под диктовку фюрера, не принимать капитуляцию, даже если она будет предложена. Вот с момента издания этого указа это совершенно однозначно геноцид.
Это же вообще непонятно. Какая разница, о чем думали немецкие офицеры? Самое главное, что они делали? Приказы исполняли? Исполняли.
Ну, видите, для юридической квалификации геноцида как геноцида очень важно понимание того, что при осуществлении каких-то действий осознавались их последствия. И мы можем со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Гитлер прекрасно осознавал и ставил целью уничтожить население города. Мы говорили об этом с юристами. Иногда в юридической практике, особенно в практике, касающейся преступлений, совершаемых врачами, медицинских преступлений, иногда бывает попытка выдать преступление, то есть там, убийство, допустим, за эксцесс при лечении там, или за непредвиденные последствия лечения. Да.
Неумышленные.
Вот. И здесь очень важно, как бы, с какой целью предпринимались те или иные действия. Вот в случае с... Есть ли доказательства этих целей? Есть ли доказательства этих целей? А вот если доказательства появляются, то это, соответственно, преступление, это убийство. В данном случае...
Понятно, что степень ответственности может быть разная. Одно дело верховное командование, которое принимает такие приказы, другое – исполнители. Среди исполнителей может быть артиллерист, который лупил по городу Ленинграду, летчик, который его бомбил. А может быть в санитарном обозе какой-нибудь черпальщик. Там. Ну, наверное, он меньше отвечать будет, чем летчик и артиллерист, но отвечать будут все.
Конечно, но в первую очередь должны отвечать те, кто отдает приказы, да, и кто понимает, с какими целями эти приказы отдаются. Да, Гитлер совершенно точно, и этому есть немало доказательств, отдавал приказы, касающиеся Ленинграда, с целью уничтожить его население. Мы сейчас до этого еще дойдем. Да? Но вернемся, собственно, к иностранной историографии. То есть, тему геноцида в широком смысле советского населения, а Ленинграда как составной части советского народа в частности, ее в первую очередь подняли иностранные ученые в 90-е нулевые года. И совершенно невозможно представить, чтобы Кристиан Герлах или Адам Туз или Йорг Гансен-Мюллер исполняли политический заказ Путина или Лукашенко. Это же, мы же понимаем, что это абсурд, то есть ничего подобного быть не могло. И причина актуализации темы геноцида советского народа, она не в том, что так захотел Владимир Владимирович Путин. Если бы Владимир Владимирович Путин этого очень хотел, то геноцид бы признали уже там, лет 10-5
да, назад. Да, то есть, у меня другой вопрос. А как это теперь принято? Давайте все извернем. А вы чей заказ отрабатываете, отрицая геноцид советского народа? Хотелось бы узнать.
Ну, всегда можно поставить такой вопрос, действительно, но не будем. Да, просто продолжим спокойно анализировать ситуацию. То есть, невозможно объяснить это политическим заказом, потому что этим занимаются иностранные ученые. А можно это объяснить чем? Тем, что появились как раз исследования, которые объективно доказывают, что действительно у нацистской Германии перед вторжением в Советский Союз были планы массового уничтожения коренного населения в целом. Mm-hmm. Да? Вот. И таких исследований с каждым годом все больше и больше. То есть, развивается. Я думаю, что теперь уже и российские ученые начинают вносить в это свой вклад. Значит, дальше, ну, здесь мы неизбежно сталкиваемся с сравнениями Холокоста, уничтожения евреев и уничтожением коренного населения в целом. Значит, и я являюсь категорическим противником противопоставить эти трагедии, потому что у них есть и нечто общее, это и то, и другое, это части истребительной политики нацистов. Вот. Ну, и есть существенная разница, конечно, которая заключается, на мой взгляд, в нескольких вещах. Да? Первую я уже назвал. То есть, еврейское население подлежало тотальному уничтожению. Уничтожить полностью славян нацисты не собирались. Но давайте обратим внимание на определение геноцида, как оно вошло в Конвенцию Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 года. Там определение геноцида звучит так. Геноцид – это действие, совершаемое с намерением уничтожить, очень важно сейчас, полностью или частично этническую, расовую, национальную или религиозную группу как таковую. То есть, определение геноцида, которое никто не оспаривает, включает в себя не только план полностью уничтожить какую-то этническую, расовую, религиозную или национальную группу, но и частично ее уничтожить. То есть, частичное уничтожение – это тоже геноцид. Вот. И поэтому планы уничтожить, допустим, 20 или 30 миллионов человек, которые были у верхушки нацистов, они в разных вариациях говорят. Гиммлер говорит о славянах, Геринг говорит о русских. В некоторых документах звучит просто слово «население», имеется в виду коренное население, там «native people», да, как это в западной науке говорится, но называется, но смысл понятен.
Оно просто по-русски, как мне кажется, когда звучит «частично», mm-hmm. то мозг это воспринимает как частицу, mm-hmm. мало, а при этом «частично» это... Mm-hmm. Оно просто отличается от полностью, потому что 90% – это тоже часть от целого. И вовсе это не значит, что там какая-то микроскопическая частица. 26-7. Это же миллионы, конечно, человек.
Конечно. Речь шла о десятках миллионах, которых нацисты хотели уничтожить только в первую
зиму. А там как пойдет.
Да. Но были планы и в дальнейшем сокращать нежелательное коренное население, потому что параллельно планировалось увеличивать население немецкое, которое будет эти территории заселять.
То есть, планы мы же тоже обсуждали, как обесплодить население,
да,
лишить детородных способностей, ну, не знаю, по-моему, то же самое.
Вот, поэтому очень важно понимать, что геноцид – это не только полное уничтожение. Геноцид – это и уничтожение какой-то части. И в данном случае часть эта должна была стать, и, к сожалению, стала очень значительной. Поэтому существует и принципиальная разница между уничтожениями евреев и цыган и уничтожениями советского населения в широком смысле, да, но, тем не менее, и то, и другое подпадает под определение геноцида. Под официальное определение геноцида и тем, что вот остальные народы не хотели уничтожить полностью, да, в первую очередь речь, конечно, идет о славянских народах, русских, украинцах и белорусах, да, это абсолютно не значит, что это не геноцид. Нельзя. Ну, дальше иногда можно встретить и на наш уважаемый оппонент Илья Александрович Альтман, с которым мы очень добро и конструктивно полемизируем. Но, тем не менее, невозможно согласиться с его тезисом, что с геноцидом несовместимо издание коллаборационистской прессы на русском языке, вещание по радио и так далее. То есть, если логика такая, что если издавалась пресса на русском языке, если было радиовещание на русском языке, если была какая-то общественная жизнь для русских, которой не было для евреев, это не геноцид. Но я здесь хотел бы обратить внимание на следующее. Вот, например, мы возьмем такой очень известный документ. Это записка «Замечания и предложения по плану ОСТ», написанная Эрхардом Ветцель. Это высокопоставленный чиновник так называемого Министерства восточных территорий, подчиненный Альфреда Розенберга. Документ достаточно известный, публиковался неоднократно на русском языке. И вот там Ветцель набрасывает программу геноцида именно русского народа. Это программа, она не была введена в действие. Это, так сказать, планы, то, что обсуждалось в нацистской верхушке, то, что должно было последовать после победы. Вот они победили, вот что они будут дальше делать. Это программа геноцида не военными методами. То есть, речь не идет о том, что всех загонят там в газовую камеру или всех расстреляют во рву. Вот. Но, правда, надо иметь в виду, что это пишет чиновник самого такого умеренного и осторожного ведомства. Это не подчиненный Гиммлера, это подчиненный Розенберга, который всегда так пытался помягче действовать и вуалировать свои преступления. Ну, вот что он там пишет. Он там пишет что как раз, что необходим комплекс мер, нацеленный на подрыв рождаемости. То есть, нужно сделать так, чтобы русских было как можно меньше, а немцев как можно больше. Как это сделать? Значит, необходимо через прессу, через радио, другие средства массовой информации всячески убеждать русских, что русские в этой вот чудовищной будущности, это практически все крестьяне, то есть подразумевалось, что русские не будут городскими жителями, нация крестьян. Вот, то есть, и сокращается образование, то есть, это темный народ, грубо говоря, возвращенный насильно в Средневековье, и вот им нужно всячески навязывать мысли о том, что много детей, это очень плохо, это очень вредно для здоровья, и нужно как можно меньше рожать детей, вот нужно навязывать идеологию child-free, это один из элементов. Да? Гитлер в другом месте говорит о том, что нужно, опять же, вот этими средствами массовой информации доносить до русских, распространять среди них слухи о вреде прививок, всяких медицинских средств, распространять всякие суеверия, что все медицинские блага должны быть только для немцев. Он это говорит как раз в контексте подрыва рождаемости и сокращения населения. И вот здесь мы видим яркий пример того. И понятно, что это не на немецком языке средства массовой информации, это средства массовой информации на русском языке.
Да, да, да.
И вот здесь мы видим яркий пример того, как эта пресса на русском языке вызывает геноцид. Потому что если мы посмотрим на каноническое определение, там вот есть прописаны также формы, в которых может осуществляться геноцид. И из этих форм, из списка этих форм становится понятно, что это не только прямое убийство, но и это создание таких условий, при котором происходит вымирание народа конкретно. Намеренно, естественно, создание таких условий. И что мы здесь видим? Мы видим, что намеренное создание условий, при которых происходит вымирание народа, может осуществляться в том числе и при полной поддержке прессы, средств массовой информации, которые как раз внедряют в головы людей идеи, нацеленные на вымирание их народа.
Тут подход, мягко говоря, странный. Вот, то есть сам факт издания, хорошо, да, издается. Вы не пробовали задуматься, ради чего это издается, да, и какие цели преследуют? Это же, наверное, главнее.
Вот. И еще один момент, да, ведь нацисты действительно активно использовали коллаборационистские формирования в борьбе против партизанского движения, например. Они использовали их для карательных операций. И, кстати, для расстрела евреев тоже в значительной степени использовались коллаборационисты. А какова мотивация? Это не только нехватка войск, собственно, немецких. Да? Была и другая мотивация, которая прослеживается, в массе документов. Такая подспудная мотивация. Вот, я, например, в книге цитирую приказ одного из крупных немецких военачальников Рудольфа Шмидта, который пишет, что использование первой русской такой освободительной народной армии, первой русской дивизии СС, позволило сберечь немецкую кровь в боях с партизанами. То есть, вот идея о том, что они, используя коллаборантов, берегут немцев, берегут немецкую кровь, она была очень важна. Пусть русские гибнут, убивая других русских. Это очень хорошо. Главное, если при этом достигается цель сохранения немцев, немецкой крови, это прекрасно. То есть, иными словами, все вот эти формально русские, там, украинские, славянские союзники для немцев все равно были людьми второго сорта. И это прекрасная идея одной частью коренных народов истребить другие части коренных народов. Так они освободят как можно больше места для немцев. То есть, вот если ты хочешь уничтожить народ не полностью, а частично, то ты можешь вполне использовать одних против других, и это пойдет тебе на пользу.
Ну, это пусть разумная людоедская логика, абсолютно разумная.
Да, пусть они сожрут друг друга, и это будет очень хорошо, потому что таким образом они освободят место для завоевателя, для немца. И вот эта логика сбережения немецкой крови при использовании коллаборационистских частей, она, несомненно, присутствовала. Она, несомненно, присутствовала и у военачальников Вермахта, и у Гиммлера. И это тоже укладывается в логику геноцида. То есть, вот этот метод, он был таким косвенным, но, тем не менее, инструментом геноцида. Вот, поэтому данное утверждение, я тоже с ним тоже согласиться не могу. Также оспаривается точка зрения, что геноцидом были карательные операции, в ходе которых осуществлялось сожжение деревень. Ну, оспаривается под тем предлогом, что на самом деле это были операции, направленные против партизан, и уничтожались не все деревни, а только некоторые, неподалеку от которых действовали партизаны. Ну, здесь надо, видимо, погрузиться и в материал, и раскрыть логику нацистов при этих контрпартизанских действиях. Значит, логика эта, на самом деле, неоднократно становилась предметом исследования ученых. И отдельно на ней остановился, например, Кристиан Герлах, который исследует на белорусском материале эту тематику. Дело в том, что после провала плана Барбаросса немцы оказались чрезвычайно заинтересованы в рабочей силе. То есть, вот тот план, который был сформирован накануне вторжения, когда они быстро побеждают, когда они быстро перенаправляют потоки продовольствия с захваченных территорий на снабжение Вермахта и Рейха, и в нечерноземной зоне СССР устанавливается невероятный чудовищный голод, в ходе которого и умирает большинство этих 20-30 миллионов, он, конечно, он не сбылся, этот план забуксовал, и дальше Германия попала в такую своего рода ловушку. Ловушка заключалась в том, что, с одной стороны, по-прежнему нужна была еда, за которой отчасти они на восток и ринулись, а с другой стороны, теперь были нужны и рабочие руки, потому что до этого это была надежда, что армия окажется демобилизована частично и вернется на заводы, фабрики и поля Германии. Армия не только оказалась не демобилизована, она выбивалась, и фронт требовал все больше и больше сил. А кто будет работать в Германии? А кто будет работать на оккупированных территориях? Соответственно, как бы вот эта политика уничтожения, она замедлилась. То есть, после 1942 года, это одна из причин, по которой, например, изменилось положение военнопленных. То есть, если зима 1941-1942 года, они были, значительная часть из них была обречена на голодную смерть, то потом военнопленных стали чуть больше беречь, чуть больше советских военнопленных стали беречь, чтобы они могли производить какой-то полезный продукт для Германии, стали использовать как рабочих. И это вызвало отдельные там вообще истерики даже и скандалы среди представителей разных ведомств, потому что когда выяснилось, что Германия войну не выиграла, там, например, Министерство восточных территорий закатило вермахту, а также косвенным образом и эсэсовцам, форменную истерику с тем, что вот в наших руках была такая огромная масса рабочей силы, а мы их уморили.
Зачем?
Кто за это понесет ответственность? То есть их не волновало, что умерли люди, их волновало, что они лишились рабочего ресурса, то есть, которого можно там к станку поставить, условно говоря. Вот. И вся последующая политика нацистов применительно к коренному населению, она рассматривалась вот в этой дихотомии: лишние рты. А в лишние рты, я напомню, что они попадали не как лишние рты, они попадали туда по этническому признаку. То есть, не все на оккупированных территориях были лишними ртами. Советские фольксдойчи, то есть, немцы, финны, финны не фольксдойчи, но, так сказать, арийские, народы, сочтенные арийскими, шведы, например, они выводились из этой чудовищной лотереи, они сразу получали нормальный паёк, если они записывались в Фольксдойче, и они в этой... Голодная смерть им не угрожала, она угрожала только не Фольксдойче. И вот эта расовая иерархия на оккупированных территориях, она как раз и показывает, что нацистами был задуман именно геноцид, а не другой тип преступления, что они стремились уничтожить определенные, частично уничтожить определенные этнические или национальные группы, а не всех, кто проживал на этой территории вообще. Вот. И так вот, нам надо рассматривать всю политику нацистов через призму этой дихотомии: лишние рты или рабочая сила. Приоритетно, конечно, становилось после зимы 42-го года, 41-42-го, рабочая сила. Им нужно было, чтобы на них работали. Но как только вот эта рабочая сила начинала представлять либо опасность, либо по каким-то причинам становилась бесполезной, она тут же переходила в категорию лишних ртов. И поэтому ее предпочитали уничтожать. Отсюда, собственно, и политика карательных операций. Население, я бы сказал так, терпели, и вот коренное население терпели до тех пор, пока оно производило полезный продукт. Как только угроза от этого населения начинала превосходить их возможную полезность, его сразу начинали уничтожать. Причем под угрозой мы понимаем не прямую угрозу, мы понимаем угрозу, собственно, физическую, потому что уничтоженные деревни, как правило, не были деревнями, где партизаны непосредственно жили. Уничтожались деревни, которые находились в партизанских районах. Это не значит, что были стопроцентные доказательства, что жители этих деревень там помогают партизанам и так далее. Это означало, что жители этих деревень теоретически могут помочь партизанам. Потому что война жестока, и понятно, что поступки можно совершать и по желанию, по собственному, ну, как бы, по воле, да, по собственному, а можно же совершать и по принуждению. Вот. И, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не будет секретом, что партизаны могли нелояльных или боящихся жителей там принудить, условно говоря, там, дать им приют, принести им еду, указать дорогу, ну, в общем, каким-то образом помочь. Вот. И вот как только появлялась такая возможность, то с этим населением что-то делали.
Прекрасный пример. Александр Дюков как-то выдал мне книжку под названием «Зимнее волшебство». Это операция, в рамках которой уничтожались белорусские деревни вместе с жителями просто вдоль границы с Прибалтикой. Этими самыми прибалтийскими легионерами СС. Ну, там не одна хатынь была, там массу народу убили.
Да, безусловно, конечно. Вот свежие данные о том, что с того, 9,5 тысяч деревень.
Да,
только, это только Беларусь.
Извините, конечно. И что с того? Вот эти помогали партизанам, а их убили всех. Всю деревню сожгли, убили. А вот эти не помогали партизанам, их тоже сожгли. И что с того, что там за помощь партизанам? Это нормально, что ли, вот мирных людей убивать?
Да нет,
какой-то конечно. Странный подход.
Нет, здесь вопрос не о том, нормально или ненормально. Понятно, что ненормально. Здесь вопрос о том, какой тип это преступление. Это просто вот военное преступление или это геноцид? То есть, их уничтожали как партизан, как пособников партизан, или их все-таки уничтожали под личиной борьбы с партизанами, как коренных жителей этих территорий.
То есть уничтожение этих, тех, кто помогает, уничтожение мирного населения, которое заподозрили в помощи партизанам, заподозрили, там ничего никто не доказывал, это война, и это значит не геноцид. Ну, блин.
Ну, юридически, строго говоря, юридически это не совсем так. Да, это не уничтожение этнической, национальной, религиозной или расовой группы как таковой. Но в случае с нацистами это было именно уничтожение этнической или точно. Национальной группы. Да. Да? Потому что борьба с партизанами была только предлогом для этого. Они таким образом сокращали, и есть прямые, вот когда Гиммлер собрал совещание в Вивельсбурге, о котором я неоднократно здесь говорил, это было в промежуток с 11 по 15 июня 1941 года, и он в замок Вивельсбург, резиденцию СС, пригласил главных сподвижников, которые станут его будущими наместниками на оккупированных территориях. И там давал последние директивы перед вторжением. Угу. И вот согласно показаниям Бахзелевского, он там сказал, что целью похода на восток будет сокращение славянского населения на 30 миллионов человек. Он не говорит сокращение партизан, говорит сокращение коммунистов. Он говорит сокращение числа славян. Вот это его прямая цитата из Баха. Да? Дальше. Геринг, граф Учиано, итальянского министра иностранных дел, говорит про то же самое, что этой зимой умрут в России от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, это и к лучшему. Некоторые народы нужно сокращать. Он не говорит, коммунистов нужно сокращать. Он не говорит, партизан нужно сокращать. Он говорит, народы. Народы. Да? То есть, это этническая подоплека была. Вот. И очень важно при оценке вот этих действий посмотреть, а как осуществлялись геноциды в предшествующее время. И одна из идей, которую я предложил, я изложил ее в своей книге, это идея избыточного насилия при подавлении восстания как формы геноцида. Потому что формально все начинается как подавление восстания, но дальше все перетекает в массовое уничтожение людей, которые к этому восстанию никакого непосредственного отношения не имеют.
Это можно договориться до того, что вот в бельгийском Конго бельгийцы убили 10 миллионов человек по самым минимальным подсчетам. Ну, давайте будем рассказывать, что это за то, что они плохо хлопок собирали. И никакой это не геноцид.
Но у нас,
странный подход какой-то.
У нас есть более, я бы сказал, яркий пример, да, в котором действительно все началось с восстания. Это выступление Нама и Герера, намибийских племен, которые восстали против колонизаторов в 1904 году. Началась, ну, по сути, война. Да. Вот. И дальше в Намибию прибыл экспедиционный корпус под командованием немецкого кайзеровского генерала фон Трота, который вступил в боевые действия, а закончились эти боевые действия массовым уничтожением этих намибийских племен. Они были уничтожены не полностью, кстати говоря, но в значительной степени. То есть нельзя сказать, что всех уничтожили, всех до последнего Нама или всех до последнего Геррера, но в значительной степени эти племена были уничтожены, либо они были уничтожены путем расстрела, либо они были загнаны в пустыню Калахари, где умерли от голода и жажды. То есть применялись два инструмента геноцида: прямое убийство и создание условий, несовместимых с жизнью. Вот. И это признано геноцидом. Это геноцид с точки зрения ООН. Более того, Федеративная Республика Германии считает это геноцидом, официально признан. Значит, хотя тоже все началось с сопротивления, с восстания, и потом перетекло на гражданское население. Угу. Но масштабы были таковы, что никаких сомнений нет, что это геноцид. И какой-то принципиальной разницы с тем, что нацисты осуществляли при антипартизанских операциях между вот делом Нама и Геррера и, например, там, действиями немцев в Белоруссии, нет. Это один и тот же принцип. Начинается предлогом, используется уничтожение партизан, но наряду с партизанами, и не просто наряду с партизанами, а как бы под этой вывеской начинается массовое уничтожение населения, которое преследует более глубокие цели. А цели, как я уже сказал, было две. Это просто сокращение как бы населения, ненужного, да, населения, этнически ненужного населения, сокращение биологической силы, грубо говоря, народа, и чистка земли. Вот. Поэтому согласиться с тезисом о том, что вот эти контрпартизанские операции – это была только исключительно борьба непосредственно с партизанами, то есть часть войны, элемент войны, ну, просто невозможно. И нацисты, и нацистская верхушка, она сама об этом говорила. Не случайно, вот опять же, в книге Гитлер же прекрасно, так сказать, объясняет неоднократно смысл партизанской войны, зачем он такие приказы отдает. Он не случайно проводит аналогии с событиями, которые произошли в Северной Америке. Он говорит, что господство германца в Северной Америке обеспечено тем, что число краснокожих было сбито с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч. И сейчас этот процесс происходит в мировой истории во второй раз, но на этот раз на Востоке. Теперь на Востоке. Вот. То есть, все эти заявления они не случайны. То есть, вся политика нацистов она была спланирована таким образом, чтобы вызвать максимальные жертвы среди коренных народов и таким образом подорвать их биологическую силу, чтобы они уже никогда своей численностью, не общей численности там, русских в широком смысле, да, советских людей, она немцев бесила страшно и пугала страшно, потому что вот эта тема...
Знаешь, какой мобилизационный резерв?
Конечно.
Сколько же вы войск можете
вот,
выставить?
Вот, вот эта тема, что у нас, условно говоря, там 90 миллионов, а их 190 миллионов, она проходит красной нитью через многие немецкие документы и в СС, и в Вермахте. Гиммлер постоянно об этом говорит, что их слишком много. И вот одна из последних его речей, которую он... это уже 43-й год, когда дела у немцев уже идут так... прям, мягко говоря, не очень. Вот. Он ободряет своих подчиненных тем, что да, вот их много, мы всегда об этом говорили, но сейчас они просто перенапрягли свой этот мобилизационный ресурс, и вот еще чуть-чуть, и чтобы окончательно с ними справиться, мы должны, он прямо об этом говорит, то есть он это как бы никак не вуалирует, это очень откровенно, он говорит, мы должны вести линию на уничтожение людей. Если мы будем продолжать линию на уничтожение людей, то мы победим. Все. То есть, вот эта цель уничтожения людей. Да? Уничтожение людей определенной национальности, да, или определенного этноса. Вот. И это была цель, безусловно, нацистов. То есть, а значит, это геноцид. Ну и последнее. Что я хотел сказать, это то, что чисто юридически признание геноцида вполне может проистекать из приговора Международного Нюрнбергского трибунала. Значит, ну, я напомню, что термина геноцид тогда не было. Он не считал, он уже бытовал, но бытовал как фигура речи. Он не считался именно юридическим термином, и таковым стал только в 1948 году, то есть на момент Нюрнбергского процесса оперировать им было невозможно. Тем не менее, у любого геноцида, как у любого термина, есть смысл. Угу. Да? И вот в решении Международного Нюрнбергского трибунала этот смысл присутствует. Потому что в разделе «Преступления против человечности» там четко сказано, что нацисты, осуществляя свои зверства, во всяком случае, в Польше и Советском Союзе преследовали цель не только запугать население, но и очистить землю от коренных народов с тем, чтобы впоследствии заселить их немцами. Поэтому, когда мы говорим о том, что нацисты просто там с партизанами сражались, мы вступаем в противоречие с приговором Международного Нюрнбергского трибунала. это, мне кажется, очень серьезно, потому что приговор Международного Нюрнбергского трибунала все-таки готовился достаточно скрупулезно, и вещи, в которых судьи сомневались, туда просто не вошли. Есть множество примеров. Никаких спорных моментов там не было. Если они что-то туда записали, это значит, что они были в этом уверены. Более того, если следовать логике, то геноцид советского народа признали все страны-подписанты этого международного Нюрнбергского приговора Международного Нюрнбергского трибунала. А это, я напоминаю, и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Франция, не только Советский Союз. Поэтому я думаю, что все-таки геноцид советского народа будет признан. Надо, конечно, подумать, какое определение дать. Там, потому что нам могут указать геноцид советского народа. Вот, например, геноцида латышей не было. Там, или геноцида эстонцев не было. А вот геноцид русских или белорусов был. Вот как быть с этим? Здесь, смотря как рассматривать советский народ, существуют разные подходы. Некоторые считают, что советский народ – это была национальность, а внутри этой национальности были разные... в Советском Союзе считалось, что это наднациональная общность. Есть ученые, которые считают, что это была национальность, советский народ, советские люди. Вот. А внутри него были разные этносы. И геноцид советского народа – это геноцид по национальному признаку. И если уничтожали частично советский народ, то значит, что это был геноцид советского народа, вне зависимости от того, к какому этносу принадлежали разные жертвы. Может быть, такой подход. Может быть, стоит говорить о славянах. Но дело в том, что, скажем, на оккупированных территориях от организованного голода умирали не только славяны, а все неарийские народы. То есть, грубо говоря, если ты был татарином, то не фольксдойчем, естественно, тебя не могли не взять на работу, ты попадал в эту чудовищную голодную лотерею, ты мог умереть от голода, в отличие от фольксдойча. Поэтому, может быть, стоит, еще глубже подумать и понять, сформулировать, чей геноцид, кого конкретно это был, геноцид, но в любом случае речь идет о геноциде коренных народов СССР. И я думаю, что это абсолютно научно обоснованная концепция. И в завершение хотелось бы сказать о таком неприятном моменте. Часто я слышу от разных людей, что наша деятельность, она не просто вдохновлена, так сказать, государством, это не просто обслуживание политического заказа, а это обслуживание политического заказа за деньги или за большие деньги. Я, честно говоря, с тяжелым сердцем все это слышу по одной простой причине. Неужели никому из тех людей, которые это говорят, не приходит в голову, что попытка отстоять историческое достоинство своего народа и рассказать о его страданиях, реальных совершенно, бывших, и то, чего современное поколение не знает, а многое никто не знает и никогда не знал, неужели же все думают, что это можно делать только за деньги? И невозможно делать это совершенно искренне. Я уже в течение достаточно многих лет делаю это по собственному желанию, потому что у меня есть внутренняя потребность ученого разобраться в том, что тогда происходило и какие были цели у нацистской Германии, и потребность гражданина своей страны и представителя своего народа. Я чувствую в известной степени ответственность перед своими учителями, перед своими предками, которые считали эту задачу важной и говорили мне об этом. И в этом смысле, конечно, это вполне может и для меня стало определенной жизненной миссией. А миссии, они осуществляются вне зависимости от того, так сказать, есть ли какое-то вознаграждение за это или нет, это не имеет никакого принципиального значения.
Когда граждане такое пишут, они пишут о себе. как ты понимаешь, лично он все делает за бабки, ну, соответственно, и ты точно такой же. Нет, люди разные. Я не знаю, жизненным примером, когда мне моя воспитательница, увидев меня в телевизоре, звонит и говорит, все правильно сказал, это гораздо главнее всяких денег, которые мне, что характерно, не платят.
Ну, вот у меня был такой эпизод, который очень сильно на меня повлиял. Одна из программ вышла на «Изоленте» у наших друзей. И сначала в комментариях, а потом и Петру Лидову, нашему другу, написала девушка, которая поставила эту программу своему. Это была программа про план голода. Угу. Она поставила своему дедушке, ветерану Великой Отечественной войны. Вот. И дедушка сказал ей, что... Буду ждать продолжения. Есть вот стимул дожить до следующей серии. Потому что понятно, что мы победили, и что жизнь наша была не напрасна. Вот это очень приятно. И очень сильно меня воодушевило.
Действуй, Егор Николаевич.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Да. Вам спасибо. А на сегодня все, друзья.
Да.